ру.
Спасибо. Выпуск новостей представила Мария Стройкова. Вы слушаете программу «Время свободы». Далее в нашем эфире. День памяти жертв политических репрессий на Украине. Документальный фильм «Империя глушения». Россия в финале чемпионата мира по хоккею. Накануне дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова, а ему 21 мая исполнилось бы 87 лет, в Москве у музея общественного центра имени Андрея Сахарова проходит традиционный праздник под названием «Сахаровская маевка. Праздник свободы». На нем работает наш корреспондент Мумин Шакиров. Мумин, добрый день, вам слово.
Добрый день. Я нахожусь действительно в сквере у дома музея Андрея Сахарова. Здесь собралось более 500 человек. Вот я вижу, как расставлены стулья, 400 стульев выставили, как сказал директор музея Сахарова Юрий Самодуров, но людей же гораздо больше, и люди продолжают идти. На сцене сейчас выступают правозащитники Лев Пономарев и Юрий Самодуров. Только что буквально спустился со сцены Михаил Кригер, он выступал одним из первых и рассказал о своих впечатлениях. Я сейчас передаю ему слово, и сейчас он расскажет, зачем он сюда пришел и что он сейчас чувствует. Пожалуйста.
Михаил, добрый день.
Здравствуйте. Я пришел сюда, потому что я буквально кожей ощущаю, как сужается пространство свободы в нашей стране. Я чувствую буквально, как свобода, так сказать, прекращает свое существование. И вот здесь может быть последний или один из последних островков вот этого состояния человеческого, которое вот я считаю свободой. И если еще учесть, что прессингу подвергается уже сам Сахаровский музей-центр. Если учесть, что уже и Самодуров, так сказать, находится под уголовным преследованием, то вообще можно ожидать, что скоро мы можем лишиться и этой тоже площадки. Я прошу простить меня, что все-таки праздник задаю такой минорный лад, в общем-то, но передаю свои ощущения. Но, тем не менее, мы покуда еще остаемся, покуда держимся.
Это был предприниматель и правозащитник Михаил Кригер. Вот сейчас подошел буквально минуты 2-3 назад шахматист и общественный деятель Гарий Каспаров. Скорее всего, он тоже, наверное, выступит. Я бы хотел бы прежде всего рассказать об атмосфере. Конечно, здесь прежде всего удивляет то, какие здесь лица. Эти лица вряд ли можно увидеть на каких-то официальных мероприятиях, на каких-то фуршетах или каких-то мероприятиях, связанные с крупными компаниями. Здесь совершенно другие лица, и это бросается в глаза. Конечно же, преимущество люди старшего возраста. Среди тех, кто известен правозащитной общественности, это, естественно, Лев Пономарев, это отец Глеб Якунин, это и Юрий Шмидт, известный адвокат. Значит, этот праздник открыл Юрий Самодуров, директор музея академика Андрея Сахарова, и говорил о том, что вот прошел год, нету теперь с нами журналиста Анны Политковской, нету писателя и поэта Александра Ткаченко. Вот это мероприятие началось ровно в 2 часа, и сейчас продолжают прибывать люди и выступают ораторы один за другим. Естественно, главная тема — это сюда пришли те люди, кому дорога внутренняя свобода. Именно об этом говорят. Хотя вот Юрий Шмидт говорил более конкретно о том, что сужается пространство для адвокатов, потому что в Государственную Думу предложен законопроект, который сужает права адвокатов, но это уже такая более локальная тема, но все равно он говорил, естественно, о том, что очень мало остается пространства для тех людей, для которых важны гражданские права. А вторую часть, то есть сейчас закончится выступление оратора и выступят барды. Я вот вижу, рядом со мной стоит Нателла Болтянская, она известный журналист, и она стоит с гитарой, видимо, будет выступать, и другие люди пришли с гитарой. общем, сейчас это мероприятие Сахаровского Майовка в самом разгаре, так что следует ожидать ее концертную часть. Алексей?
Спасибо. Мумин Шакиров работает сегодня на так называемой Сахаровской Майовке, празднике свободы, приуроченной к очередному дню рождения Андрея Дмитриевича Сахарова. В наших выпусках новостей сегодня в течение дня мы будем следить за развитием событий и расскажем вам о том, как завершилась Сахаровская Майовка. На Украине приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. В стране сегодня отмечается День памяти жертв политических репрессий сталинского режима. Рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
Одно из самых страшных преступлений тоталитарного коммунистического режима на Украине – организация голода в начале 30-х годов. Главный удар был нанесен по украинскому крестьянству. В результате голодомора, по разным оценкам, погибли от 7 до 10 миллионов человек. Существенные потери понесла украинская нация и в период с середины до конца 30-х годов, когда многочисленные представители украинской политической и творческой элиты, а также духовенства, были расстреляны на юге Карелии. Только в начале 2000-х стало известно о крупнейшем на Украине захоронении репрессированных в Быковнянском лесу на окраине Киева. Здесь были убиты до 120 тысяч человек. Слово известному украинскому философу и историку Мирославу Поповичу.
В связи с огромным масштабом репрессий 36-го, 7-го, 8-го года на Украине, особенно 38-го, пришлось организовать, так сказать, спецкладбище, которое было засекречено. Но надо сказать, что основная часть украинской интеллигенции и всех тех, кто мог быть потенциальным сопротивлением, была выселена, расстреляна, вывезена в Соловки и так далее раньше. В 37-м году расстреливали активных участников коммунистического движения. Там лежат наряду с простыми гражданами, никакого отношения, никакой политики не имевшими, лежат также те, кто делал коллективизацию.
Среди репрессированных на Украине были не только украинцы, но также русские, поляки, немцы и евреи, продолжает Мирослав Попович.
Это был удар по украинской нации, естественно, как и по всем остальным нациям. Но что касается террора 37-го года, ну, фигурально выражаясь, то есть так называемой ежовщины, то там больше легло вне зависимости от национальной принадлежности. Ежовщина была направлена на ликвидацию потенциальных противников и на закрытие всех грехов своих собственных в 30-х годах. Тут было легко установить по фамилиям тех людей, которые были расстреляны в те годы. Например, почти весь состав съезда ВКПБ, состоявшегося в 34-м году.
Украинские власти считают, что все преступления сталинского режима, включая депортацию целых народов, голодомор и большой террор 30-х годов, должны быть в полной мере осуждены международным сообществом. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Московское время 15 часов 15 минут. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Во Владивостоке сегодня прошли досрочные выборы мэра города. Явка составила около 21%. На Украине в Донецкой области уже 92 школьника госпитализированы после того, как им была сделана прививка. Число жертв землетрясения в Китае превысило 32 тысячи, сообщает государственное информационное агентство Синьхуа. На севере Ирака в городе Мосул в ходе военной операции задержаны свыше 1000 боевиков. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 21 час 7 минут на волнах Радио Свобода повтор программы Владимира Тольца «Разница во времени». Программа посвящена 70-летию со дня рождения Андрея Амальвика. Участники программы Павел Литвинов и Питер Редуэй. В программе «Документы прошлого». Выпуск посвящен Дню музеев и их жизни в 1918 году. Гость передачи – сотрудник Государственного исторического музея Ирина Клюшкина. «Разница во времени. Документы прошлого» в 21.07 на волнах Радио Свобода. Новый документальный фильм «Империя глушения» представил в Вильнюсе литовский радиожурналист Римантас Плейкис. В нем представлена история борьбы с трансляцией программ западных радиостанций, которую с помощью репрессий и мощных технических средств вели советские власти до 1989 года. Корреспондент «Радио Свобода» в Литве Ирина Петерс побеседовала с автором фильма.
Известный литовский радиожурналист Римантас Плейкис сейчас координатор проекта «Радио Балтийские волны». Оно занимается ретрансляцией программ международных радиостанций. Много лет собирал материалы и ранее написал об этом книгу по теме «Техническое глушение зарубежных радиопрограмм».
Приоритет был «Радио Свобода». Всегда, во все времена, на русском языке, на белорусском, на украинском и на других языках Советского Союза. Это был номер один. Дальше «Голос Израиля» и «Радио Тирана». Были другие станции, которые время от времени глушились. Это BBC, «Голос Америки» и «Немецкая волна». Также все время подвергалось глушению «Голос Пекина» из Китая. В 70-е и 80-е годы, 50-е и 60-е годы, Стокгольм и Ватикан, это и Белград. Но потом этот список сократился до 7 станций. Начиная с 1963 года, с так называемой «оттепели», было снято глушение с «Голоса Америки» BBC «Немецкой волны» до 68-го года, когда случились события в Чехословакии. Тогда это глушение опять было наложено. Но это зависело от политического климата. Когда напряженная была международная обстановка, тогда Кремль решал, что надо глушить все основные станции, вещающие на Советский Союз. Когда наступало ослабление, тогда глушение снималось с Лондона, Бонна и Вашингтона. А со свободы никогда глушение не снималось, начиная с 1953 года, с марта месяца, когда русская служба вышла в эфир, до ноября 1989 года.
Известны ли вам факты, людей наказывали за то, что вот он слушает западные голоса?
Установка властей была такова. Если кто-то тихо в кухне или ночью слушает «Голос Америки» и «Радио Свобода», то этих людей не наказывали и не устанавливали. Но была некая граница дозволенности. Если кто-то, скажем, публично слушал «Радио Свобода» на, скажем, автобусной остановке, таких уже арестовывали и сажали. Такого человека осуждали, и он очутился в ГУЛАГе за публичное слушание передач «Радио Свобода». Также очень наказывали, если кто-то посмел записывать на магнитофон и распространять такие записи. Это тоже каралось. Как и перепечатка с магнитофонных лент, расшифровка текстов передач «Радио Свободы» и других станций. Были такие случаи, и тоже очень люди пострадали и оказались в тюрьме.
В фильме упоминается, что люди, живущие рядом с этими станциями глушения, подвергались опасности.
Сами работники тоже подвергались воздействию сильного электромагнитного поля, но обычно смена сидела в таких экранированных комнатах, покрытых медной сеткой, и там они подвергались меньшему воздействию. Но, к сожалению, те, что жили, скажем, в Вильнюсе, на улице Альгердо, там были сильные электромагнитные поля. Вред был нанесен здоровью людей.
Вы могли бы привести примеры народных ухищрений, к которым прибегали слушатели?
Я надеюсь, что это не пригодится в будущем, но как тогда делалось? Самый простой метод – это уехать подальше от большого города, скажем, на дачу, и там, где нет местной радиостанции глушения. Их радиус действия 340 километров, а остальная деревенская территория, множество маленьких городов и поселков покрывалась так называемыми глушилками дальнего действия. Таких объектов на территории Союза было 13. Эти дальнобойные не могли успеть забивать западные эти радиостанции. Я жил в маленьком городе на юге Литвы, в Друскиненко, и там местной глушилки не было, поэтому более или менее свободно слушал радиостанции. Были и другие методы. Пытаться как-то крутить радиоприемник, подносить его к проводам, к радиаторам отопления и находить такие точки, где сигналы глушения поменьше. На каждый новый метод передачи информации изобретается новый метод глушения или блокирования.
Вы остаетесь приверженцем абсолютной 100% свободы радиоэфира.
Остаюсь с тем, что написано в законах, где запрещается подстрекательство к беспорядкам, насилие, распространение порнографии и других похожих вещей. Все остальное, что не запрещено, должно быть разрешено. Это моя простая либеральная философия.
О своем новом документальном фильме «Империя глушения» рассказывал литовский радиожурналист Римантас Плейкис. Ирина Петерс для «Радио Свобода», Вильнюс.
Далее в эфире «Радио Свобода» спортивная рубрика «Прессинг плюс». Сегодня в рубрике «Прессинг плюс» участвует Аркадий Ратнер. Аркадий, здравствуйте.
Добрый день.
И мы поговорим о хоккее. Сегодня в 21 час по московскому времени начинается последний и финальный матч чемпионата мира по хоккею, который проходит в Канаде. Россия-Канада — достаточно такой яркий и знаковый, я бы сказал, знаковый состав участников финала. Напомню, что в матче за третье место сборная Финляндии обыграла команду Швеции. Ранее россияне выиграли у финнов в полуфинале, а шведы проиграли канадцам. Вот таким образом и сформировалась четверка лучших. Аркадий, Финляндия, Швеция, Россия, Канада, ну, в произвольном порядке я называю, это четыре команды, которые участвовали в полуфиналах прошлогоднего чемпионата мира. Говорит ли это о чем-то, и есть ли некоторая в этом тенденция? Определение лучших команд мира?
Или это все-таки условно? Я думаю, что нет. Все зависит от того, что какими силами эти команды на чемпионате мира располагают. Вот канадцы на этот раз, на мой взгляд, прислали команду достаточно сильную. С известными игроками, пусть молодыми, но очень агрессивными и прогрессирующими, может быть, не стоящими в первом ряду звезд, но где-то близкие к ним. Сборной Чехии меня поразило хотя бы тем, что у них в воротах стоит голкипер Гнилечка, который в нынешнем сезоне играл в России, играл в команде Салават Юлаев и провел за сезон не более 20 встреч, будучи вторым вратарем команды. Это в команде Чехии, Чехословакии, которая всегда все, сколько мы с вами помним, хоккей, мировые первенства всегда славилась своими вратарями. Гнилечка играл неудачно, и вот в связи с этим, я думаю, что какие-то игры Чехии и проиграли. Что касается сборной России, то здесь я должен покаяться. В этой студии мы неоднократно с вами с некоторой иронией относились к Евротуру, шутили по поводу того, что российская сборная обязательно старается победить на всех этапах, а вот финны, чехи, шведы меняют составы, чуть ли не каждый раз привозят новых. А оказывается, Быков был достаточно хитрее их. Он тоже менял несколько составов, но все-таки основной костяк держал все время при себе. И во всех этих четырех этапах определенное количество людей выступало постоянно. И мне кажется, им удалось создать такой вот мощный костяк, который стал, что ли, заправлять в сборной России. Ведь что было раньше? Раньше все тренеры предыдущие мечтали и думали только об одном. Сколько НХЛовских хоккеистов освободится к чемпионату мира, сколько их приедет. Они приезжали, ничем себя не проявляли. И даже, скажем, больше, назовем вещи своими именами, разлагали команду, потому что считали, что здесь приехали немножко развлечься, повеселиться, были нарушения режима и так далее. Не знаю, руководствовался ли этими же тезисами и Быков, но я понял, что он сделал костяк не случайно, опять-таки повторяю, на чем мы неоднократно иронизировали, на игроков Суперлиги. И это вот спайка сумела какое-то создать определенное настроение, определенный тон в сборной, и сейчас приехавшие НХЛовцы, мне кажется, уже находятся под их влиянием. То есть произошла обратная картина. Хотя НХЛовцы российские, если не считать Овечкина, Ковальчука и в какой-то степени защитника Андрея Маркова, достаточно невысокого уровня, но тем не менее они как раз вписались вот в тот костяк лучших игроков российской суперлиги, и команда выглядит достаточно ровной. Так что вот мне кажется, что лично мне хотелось бы принести извинения за прежние высказывания в адрес Вячеслава Быкова. Видимо, он вел разумную политику. Я отбрасываю здесь спортивную сторону Евротура. Я говорю о той политике формирования и сплачивания игроков команды, которую Быков проводил.
Я бы немножко все же счел, что роль НХЛовцев в нынешней сборной Вячеслава Быкова несколько выше, чем просто вписывание в костяк. Все же есть русская тройка, так называемая, из Вашингтона. Семин, Овечкин и Сергей Федоров особенно, по-моему, играют едва ли не... Ну, одну из двух или из трех решающих ролей. Вторую, с учетом того, что играет первая тройка, бывшая акбарсовская, Морозов, Зиновьев плюс Ковальчук, НХЛовец, заметим. И, конечно, едва ли не половина, а то и больше команды. Это очень повезло Быкову с вратарем, потому что Набоков играет просто фантастически хорошо. Два сухих матча в плей-офф – это не шутка. В плей-офф чемпионата мира. И остальные НХЛовцы тоже заметны. Максим Афиногенов очень заметен. Да ведь и Морозов поиграл в НХЛ, и Сушинский. Тоже есть некоторый опыт.
Вы абсолютно правы. Я с этим не спорю. Я говорю о другом. Я говорю, что если раньше в прежних сборных, когда приезжали игроки из НХЛ,
да,
они верховодили в этой сборной, сейчас они приехали в эту сборную на равных, и они подчиняются каким-то общим правилам, общим законам, общим традициям, и те игроки, которые составляют костяк быковской сборной, видимо, они имеют решающее влияние на состояние внутренней команды, на ее, так сказать, настроенность, и так далее.
В этом смысле видно, что у команды хороший, как говорится, микроклимат, и это, на мой взгляд, безусловная заслуга Быкова, тут я с вами согласен. Сегодня Россия-Канада, или Канада-Россия, с учетом того, что канадцы хозяева площадки, напомню, что очень много лет хозяева чемпионатов чемпионаты не выигрывали. В свете этого ваш прогноз на сегодняшний финал?
Я думаю, по тем матчам, которые я видел, канадская сборная, особенно в последней игре со шведами, произвела на меня очень сильное впечатление, как, впрочем, и шведы, проигравшие, и вчера уже проигравшие и матч за третье место, но в матче полуфинальном с канадцами они играли очень хорошо. Канадцы производят очень сильное впечатление, но мне кажется, что российская сборная без боя не сдастся, и вот именно вот этот внутренний настрой, который сформировался под влиянием определенной тренерской тактики,
политики, стратегии.
Да? Я думаю, что он должен дать о себе знать. И, конечно, вы правы, упомянув фамилию Быкова, хотя в противоположных воротах стоит голкипер не менее именитый, тем не менее присутствие Набокова, оно очень многое значит.
Ну что же, сегодня в 21.00 по московскому времени финал чемпионата мира Россия-Канада или Канада-Россия, посмотрим. Аркадий, еще два слова буквально. В символическая шестерка лучших игроков за все время создания Международной Федерации Хоккея объявлена на днях столетия ИХФ. Сразу четыре представителя советско-российской школы хоккея. Третьяк, Фетисов, Харламов и Сергей Макаров. А вместе с ними Берия Сальвинг из Швеции и знаменитый Уэйн Грецкий, швед-канадец. Как вам такой вариант состава?
Ну, я категорически против этого состава. Я думаю, что есть игроки даже в той же российской истории много.
Бобров, например, да?
Да, не менее именитые, нежели названные хоккеисты вот сейчас. А, кроме того, мне кажется, что забытые игроки и из других стран. Ну, предположим, Тумба Юхансон в Швеции.
Да, безусловно.
Фигура весьма знаменитая.
В частности, о хоккее, а также о футболе и о многих других спортивных событиях пойдет речь сегодня в программе «Прессинг» 22.07 по московскому времени. Спасибо с Аркадием Ратнером. В рубрике «Прессинг плюс» мы обсуждали события хоккейного чемпионата мира. Кроме того, сегодня в ближайшие полчаса Украина – участник Всемирной торговой организации, открытие Каннского кинофестиваля и ключевые слова недели. В Москве 15 часов 30 минут. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Число жертв землетрясения в Китае превысило 32 тысячи, сообщило государственное информационное агентство Синьхуа. Около 200 тысяч человек ранены. Сегодня в Китай прибыли два самолета с гуманитарной помощью из США. В провинции Сычуань, пострадавшие от землетрясения, работают спасатели и врачи из Японии, России, Сингапура, Южной Кореи и Тайваня. В Тюмени в результате взрыва газа пострадали три человека. Как сообщили в правоохранительных органах, взрыв произошел в магазине, расположенном на первом этаже жилого дома. Разрушены три квартиры. Во Владивостоке завершилось голосование на досрочных выборах мэра города. По данным избирательной комиссии, явка составила около 21%. Этот показатель почти в два раза ниже того, что было на предыдущих выборах главы города в 2004 году. На пост мэра Владивостока претендуют четыре кандидата от «Единой России», КПРФ и двое независимых. На Украине в Донецкой области уже 92 школьника госпитализировано после того, как им была сделана прививка. У всех детей поднялась высокая температура. Случаи недомогания отмечены в Донецке, Мариуполе и Краматорске. Международные гуманитарные организации предупреждают, что тысячам детей в Мьянме угрожает голодная смерть. По словам представителей организации «Спасем детей», если дети, оставшиеся в живых после мощного урагана в начале мая, не получат пищи в ближайшие дни, многие из них умрут. Иранская правозащитная группа, возглавляемая лауреатом Нобелевской премии мира Ширин Эбади, заявляет о продолжающихся многочисленных нарушениях прав человека в Иране. В ежегодном докладе правозащитников содержится критика в адрес иранских властей за несоблюдение гражданских прав, преследование диссидентов, журналистов, активистов профсоюзного и студенческого движений, дискриминацию женщин.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». О фильмах открывшегося в минувшую среду Каннского кинофестиваля мой коллега Дмитрий Волчек попросил рассказать нашего постоянного эксперта, кинокритика Андрея Плахова.
Андрей, попытаюсь угадать вам, как автору книги о Катрин Дынёв, наверняка главным событием первых дней фестиваля кажется новая работа Дынёв в фильме Арно Деплешена «Рождественская сказка».
Да, фильм «Рождественская сказка» вызвал интерес, и не только здесь тем, что там хорошо сыграла Катрин Дынёв, но и потому, что это интересная работа, очень оригинальная по стилю. И, во всяком случае, французские критики оценили ее очень высоко. Этот фильм стоит на первом месте по их оценкам в рейтинге. Ему поставили 7 золотых пальмовых ветвей. Правда, иностранная пресса оценила его прохладнее и вывела на первый план другую картину «Три обезьяны» турецкого режиссера Нури Билги Джейлана. Однако фильм Деплешена, безусловно, в центре внимания, обсуждения и вызвал большой интерес.
Тогда несколько слов о нем. Что это за картина?
Это картина «Семейная история». История семьи, в которой есть, как и в каждой семье, различного рода скелеты в шкафу, тайны, умолчания. Кстати говоря, и турецкий фильм Нури Билги Джейлана тоже на эту тему, тоже о семье и тоже об этих скелетах в шкафу, только немножко в другом жанре и в другом ключе решена эта тема. Фильм Деплешена очень французский по стилю и по атмосфере и сделан абсолютно в традиции французской литературы, французского психологического романа. Это очень ощущается в образах героев, в отношениях героев, в диалогах, в том, какой подход избрал режиссер к отображению этих семейных коллизий. В общем, как бы ничего особенного в фильме не происходит, если не считать того, что главная героиня больна неизлечимой болезнью, но эта ситуация, встреча на Рождество в семейном кругу, провоцирует различного рода конфликты и воспоминания о прошлом, о прошлых ссорах, обидах, незаживающих ранах. В общем, это такой тонкий психологический портрет современной семьи, сразу данных нескольких поколений.
Я посмотрел рецензии и российских, и европейских критиков, и помимо тех двух картин, которые вы уже упомянули, пожалуй, больше всего говорят об анимационной ленте израильского режиссера Ари Фольмана «Вальс с Баширом». Вы не упомянули его случайно или намеренно?
Я как раз хотел его упомянуть, потому что это третий из фильмов, который произвел на меня достаточно сильное впечатление. Во-первых, своим материалом, потому что речь идет о печально знаменитой, можно сказать, резне в Ливане в 1982 году, когда в лагере палестинских беженцев было уничтожено 3000 человек. Но, кроме того, фильм этот как будто бы документальный фильм, но сделан в очень необычном жанре документальной анимации. То есть реальные воспоминания реальных участников этих событий, солдат израильской армии, переживших этот кошмар и участвовавших в нем, наложены на их же фантазии, сны, которые представлены в виде анимации. И, собственно говоря, и сама война тоже представлена в виде анимации, только в финале возникает настоящая хроника. И вот это странное сочетание, на первый взгляд, и как будто бы даже абсурдное, оказывается очень продуктивным, и фильм производит сильное впечатление именно потому, что есть вещи, о которых невозможно рассказать ни языком игрового кино, ни даже документального. А вот языком анимации это оказывается возможно. Например, переломанные хребты лошадей или как расстреливают собак. Действительно, это невозможно было бы показать ни в каком другом жанре, кроме анимации. Анимация, оказывается, дает какие-то новые возможности для показа вот даже таких коллизий.
Андрей, что вам еще показалось занятным, может быть, в внеконкурсной программе?
Да, вчера для журналистов был показан фильм Вуди Аллена «Вики Кристина Барселоны». И, конечно, это крупное событие фестиваля, потому что Вуди Аллен, потому что очень крупные актеры заняты в картине, Пенелопа Круз, которая приехала сегодня, Хавьер Бардем и Скарлетт Йоханссон. как всегда, Вуди Аллен делает комедию, но не просто комедию, а нечто большее. Во всяком случае, в фильме ощущаются отсылки, например, к фильму «Трюфо» «Две англичанки и континент». В сущности, это своего рода стилизация под этот фильм, или даже, может быть, своего рода пародия. Действие происходит в Барселоне, куда приезжают две молодые американки на летние каникулы, и там разворачиваются их любовные истории, их какой-то новый опыт, который они постигают. Очень тонко показаны противоречия между американской и европейской культурой, между традициями этих разных культур. И, конечно, замечательная актерская игра. Это, может быть, не самый лучший Вуди Аллен, но все-таки Вуди Аллен в очень хорошей форме, которую он ухитряется сохранить даже в своем уже не юном возрасте.
Так считает кинокритик Андрей Плахов, с которым побеседовал мой коллега Дмитрий Волчек.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и далее поговорим о прожиточном минимуме в России, о том, что Украина стала участником Всемирной торговой организации, и о планах Сербии и России на строительство газопровода «Южный поток». Итоги экономической недели подводит Иван Трефилов.
Инфляция в России в период с 1 по 12 мая достигла 0,5%, а с начала 2008 года 6,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Во вторник Министерство экономического развития в третий раз с начала 2008 года повысило предельную величину прогноза по инфляции на текущий год до 10,5%. За весь 2007 год темпы роста потребительских цен в России составили 11,9%. Как такая инфляция влияет на развитие национальной экономики? Об этом главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Высокая инфляция, что это означает? Это означает повышенный уровень процентных ставок на внутреннем рынке в том числе. Это усложняет возможности частного сектора занимать деньги путем выпуска, допустим, корпоративных облигаций или занимая у банков. Вот это вот повышение инфляции за счет накачивания бюджетных денег, оно ухудшает условия конкуренции. Деньги, которые госкомпания, госкорпорация получает из бюджета, они как бы бесплатные, но в результате это повышает стоимость заимствований для частного сектора.
Прожиточный минимум в России в 2008 году увеличится примерно до 4,5 тысяч рублей против 3 800 рублей по итогам предыдущего года, говорится в материалах Министерства экономического развития. В 2009 году, согласно прогнозу министерства, этот показатель вырастет до 5 000, а к 2011 году до 6 000 рублей. Согласно планам правительства, с начала будущего года минимальный размер заработной платы в стране будет увеличен до величины прожиточного минимума, говорит премьер Владимир Путин.
Считаю необходимым уже весеннюю сессию принять закон, по которому с 1 января 2009 года минимальная заработная плата в нашей стране должна быть установлена на уровне 4330 рублей. Это фактически прожиточный минимум, сложившийся в стране на четвертый квартал 2007 года. В планах на последующие годы должна быть предусмотрена индексация минимального размера оплаты труда с превышением прогнозируемого размера инфляции.
Доля экономически активного населения России, занятого предпринимательской деятельностью, в долгосрочной перспективе должна быть увеличена до 60-70%, заявил президент Дмитрий Медведев. В связи с этим в среду он подписал указ, предусматривающий ряд срочных мер по устранению излишних административных барьеров, сдерживающих развитие малого и среднего бизнеса.
Это уменьшение количества проверок до одной проверки в 3 года, с тем, чтобы внеплановые проверки происходили на основании специального решения или согласования органов прокуратуры. Во-вторых, это устранение так называемых внепроцессуальных прав органов внутренних дел по проведению проверок малого бизнеса. Это переход к преимущественно уведомительному порядку регистрации, широкое внедрение обязательного страхования ответственности малых предпринимателей вместо лицензирования.
Правительство России решило передать без проведения конкурса государственному концерну «Газпром» право на разработку 9 нефтегазовых месторождений федерального значения, расположенных в Ямало-Ненецком автономном округе, а также на шельфе Карского и Охотского морей. Сообщается, что это решение было принято в соответствии с законодательством, которое позволяет использовать такой механизм при передаче стратегических месторождений собственнику единой системы газоснабжения. В апреле 2008 года концерну «Газпром» также без проведения конкурса было передано право на разработку расположенного в Якутии Чаендинского нефтегазоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в стране. Правительство Сербии утвердило соглашение с Россией о сотрудничестве в проекте строительства газопровода «Южный поток», который пройдет по дну Черного моря из порта Новороссийск до побережья Болгарии и далее по двум маршрутам на юг Италии, а также в Австрию и Германию. Для этого будет образована совместная компания, в которой российский «Газпром» получит 51% акций, а остальное – сербская государственная нефтегазовая компания. По планам она займется строительством газопровода и его управлением на территории Сербии. Ранее подобное соглашение Россия подписала с Болгарией, Венгрией и Грецией. Мощность газопровода составит 30 миллиардов кубометров газа в год, а общая стоимость – более 10 миллиардов долларов. Согласно оценке председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, он начнет действовать уже через 5 лет.
Мы рассчитываем, что газопровод будет введен в строй в 2013 году. Конечно же, это будет зависеть от результата технико-экономических обоснований и по морской части, и, соответственно, по газопроводам, которые пройдут через территории транзитных стран. Но уверены в том, что срок ввода 2013 год абсолютно реальный.
Эксперты считают, что реализация проектов по созданию новых маршрутов экспортных поставок российского газа в Европу позволит стране сократить риски, существующие на этом рынке сегодня. Говорит аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Тимур Хайрулин.
Сейчас «Газпром» во многом зависит от отношений с Украиной, потому что большая часть газа, который идет на экспорт в Европу, поставляется через территорию Украины, и, соответственно, это сопряжено с определенными рисками, которые периодически материализуются в реальные проблемы, из-за которых «Газпром» несет убытки как финансовые, так и репутационные. В ситуации, когда будут построены альтернативные газопроводы, то есть это «Северный поток», «Южный поток», «Газпром» сможет диверсифицировать направление поставок и сделает свою ситуацию более стабильной.
Французская компания Renault в конце 2009 года начнет на автосборочном заводе «Автофрамос» в Москве производство второй модели – Renault Sandero. Автомобиль B-класса, разработанный на одной из платформ Renault-Nissan, будет выпускаться на новых производственных мощностях завода, которая к тому времени увеличится вдвое – до 160 тысяч автомобилей в год. Сейчас компания Renault производит в Москве модель Renault Logan, выпуск которой также будет сохранен. В России сегодня, по различным оценкам, работает до 10 миллионов граждан других государств, поскольку страна в условиях экономического роста и складывающейся демографической ситуации испытывает серьезный дефицит трудовых ресурсов, заявил заместитель министра здравоохранения и социального развития Александр Сафонов. При этом только треть специалистов, по его словам, приезжают в Россию из Европы и Соединенных Штатов, а основная часть – из стран бывшего Советского Союза. Украина 16 мая официально стала 152-м участником Всемирной торговой организации. По регламенту это происходит через 30 дней после ратификации парламентом той или иной страны протокола о ее присоединении к ВТО. Украина подписала протокол в начале февраля 2008 года, а 16 апреля одобренный парламентом протокол подписал президент Виктор Ющенко. Переговоры о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию продолжались более 14 лет.
Итоги экономической недели подвел мой коллега Иван Трефилов. В Москве 15 часов 45 минут и далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Число жертв землетрясения в Китае превысило 32 тысячи, сообщило государственное информационное агентство Синьхуа. Около 200 тысяч человек ранены. В Тюмени в результате взрыва газа пострадали 3 человека. По данным милиции, взрыв произошел в магазине, расположенном на первом этаже жилого дома. Разрушены 3 квартиры. Во Владивостоке сегодня прошли досрочные выборы мэра города. Явка составила около 21%. На Украине в Донецкой области уже 92 школьника госпитализированы после того, как им была сделана прививка. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода.
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем программу «Время свободы». Далее в нашем эфире еженедельная рубрика «Ключевое слово». Ее представляет Лиля Пальвелева.
Пресловутое выражение «лицо кавказской национальности» – вот ключевые слова этой недели. Уж сколько раз разъяснялось, что такое определение оскорбительно. Так нет, на новом сайте «Имя России», где пользователи путем голосования должны выбрать из 500 выдающихся исторических деятелей одного самого раз самого, мы вновь встречаем это – «лицо кавказской национальности». Во вторник в эфире «Радио Свобода» журналист Николай Клеменюк дал такую оценку проекту «Имя России».
Багратион, по Багратиону сказано, что он лицо кавказской национальности. Вся эта история – это глупость невероятная. Естественно, что при нашем состоянии средств массовой информации и популярной исторической науки, которая в них живет, подобное голосование не может быть ничем серьезным.
Сайт «Имя России» – детище, подчеркнем это, государственного телеканала «Россия». Очевидно, там решили, что если снабдить имя героя войны 1812 года такой пометой из современного лексикона, получится смешно. Но вот комментарии директора Института лингвистики РГГУ Максима Крангауза.
Есть примеры, когда политкорректность скорее воспринимается как ханжество. Это лицо кавказской национальности.
Хотя известно, что такой национальности не существует.
Да, здесь
на Кавказе живут люди разных национальностей.
Да, да, да. Действительно, само это выражение не вполне политкорректное, но я хочу сказать о том, откуда оно взялось. Вначале в русском языке, это еще было в советский период, появилось другое словосочетание – лицо еврейской национальности. Появилось оно в период государственного антисемитизма, и связано было с относительно массовым отъездом в Израиль. Слово «еврей» в советские годы избегали произносить, хотя это одна из наций. Мы же не говорим, что там русский отрицательное значение имеет, американец, украинец, это было бы странно. Но вот слово «еврей» стали избегать произносить. И как только его стали избегать произносить, возникла потребность его чем-то заменять. Возник как бы смягченный вариант, где название национальности звучало не впрямую, а в качестве прилагательного еврейской национальности. В ситуации антисемитизма человек назвать евреем, ну как, еврей, это что-то вот...
Обругать.
Да. А так, бюрократическая немножко конструкция. Тут она была подхвачена уже в постсоветский период.
Когда кавказец
опять же,
стал
когда,
то же
да,
самое,
когда возникло
что
тоже анти-не знаю что, антикавказские настроения, но здесь это лицемерие усилилось еще и тем, о чем мы сказали. Кавказской национальности нет. И когда мы говорим «кавказец», то мы можем говорить так о жителях Кавказа. Но мы используем это не к жителям Кавказа, мы, я говорю, обобщенно, а к людям, внешне похожим на жителей Кавказа. И вот отсюда возникает эта оскорбительность, потому что они себя не объединяют в единую нацию.
Но если мы говорим слово «сибиряк»,
да,
где живут тоже люди разных национальностей,
да,
ни для кого это обозначение по территориальному признаку не кажется обидным.
Конечно,
ни для
конечно.
Кого. Если мы говорим «волжанин» тоже, почему «кавказец» не может употребляться?
Нет, оно может употребляться, но сейчас оно стало употребляться как замена названия людей определенной внешности. И вот оно начинает приобретать отрицательный оттенок. Кавказец, если бы мы говорили просто о жителе Кавказа, в этом не было бы ничего некорректного. Но как только мы расширяем это...
Если мы слышим фразу, что в метро поймали кавказца, то тут явно отсыл к его внешним чертам, и вот это недопустимо.
Например, это может быть коренной житель Москвы, который на Кавказе не живет там, не знаю, уже давно, или даже...
Или в третьем поколении москвич.
Москвич, да. То есть это такой, как лингвисты говорят, эвфемизм. И вот намек на внешность действительно становится оскорбительным, тем более, что он такой эвфемистичный в тех конструкциях, о которых мы говорили, лицо еврейской национальности, лицо кавказской национальности или кавказец.
Про лиц еврейской национальности уже давно не слышно. Хочется верить, что и другое выражение, созданное по этой же модели, уйдет в историю. Поскорее бы. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
С Своевременное обеспечение льготников Мордовии бесплатными лекарствами пока еще остается одной из самых болезненных в прямом смысле слова проблем. В нынешнем году, согласно новому федеральному законодательству, начала работать новая программа, программа по дополнительному лекарственному обеспечению. И в связи с этим у льготников были надежды, что ситуация изменится. Однако, увы, надежды пока не оправдываются. Рассказывает наш корреспондент в Саранске Игорь Телин.
Каждое второе утро в жизни саранского инвалида Александра Петухова начинается со звонка в аптеку. Основной вопрос, или, как говорит сам Александр, вопрос жизни и смерти. Когда поступит в аптечное учреждение, где он обслуживается, необходимые ему лекарства.
Алло, добрый день, девушка, я сдавал рецепты, вот, Сиафор получил, Амарил, по инвалидности. Да-да, инвалид, по инвалидности нет пока.
Получив очередной ответ, что нужного ему препарата в аптеке нет, инвалид второй группы достает коробку из-под лекарств, в которой остается совсем мало таблеток.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть. На 2,5 дня.
2,5 дня жизни, печально вздыхает Александр Петухов. Положение с обеспечением льготными лекарствами в Мордовии действительно весьма напряженное. В конце зимы этого года ситуация с дополнительным лекарственным обеспечением в 2008 году обсуждалась в Государственной Думе России. Председатель Думского комитета по охране здоровья Ольга Борзова отметила, что проблемы с лекарственным обеспечением особенно остры в нескольких регионах, в том числе и в Республике Мордовия, где на тот момент более 16% рецептов не были обеспечены лекарствами. В их числе и те рецепты, которые регулярно выписываются саранскому инвалиду Александру Петухову, которые он также регулярно сдает в аптеку и также регулярно не получает ничего. Александр – инвалид второй группы. Все началось с заболевания диабетом. Затем на фоне диабета проявились другие болезни. Сейчас Петухов не имеет возможности работать, получает только пенсию по инвалидности. Если бы работал, говорит, то хотя бы часть заработанного тратил на покупку лекарств. А потому приходится рассчитывать только на систему дополнительного лекарственного обеспечения и при этом экономить. Хотя экономия в данном случае чревата просто смертельными последствиями.
Мне врач выписал лекарства, а их не было и не было, не было и не было. Но я маленько начал экономить на лекарствах и попал в больницу. Там сахар поднялся у меня до 23 при норме 5.
В конце прошлого и в начале этого года в местной прессе было немало интервью, статей и заявлений сотрудников фонда обязательного медицинского страхования, которые много говорили об изменениях в системе дополнительного лекарственного обеспечения. Смысл всех публикаций в 2008 году будет лучше, чем прежде. Однако особого улучшения льготники республики не почувствовали. Ситуацией с обеспечением льготников Мордовии бесплатными лекарствами заинтересовались в прокуратуре. Не надо было особо гадать, что фирма, которая занимается в столице Мордовии реализацией лекарств, оказалась как бы и ни при чем. Мол, во всем виноваты поставщики, говорит помощник прокурора Октябрьского района Саранска Оксана Любишина.
Информации как бы аргументируют тем, что у них есть договор с биотеком, и как бы биотек не надлежащим образом выполняет условия договора, поэтому и нет недостаточно лекарственных средств. Не своевременно поставляют, поэтому как бы они аргументируют тем, что от них ничего не зависит. Это как бы все биотек.
И вместе с тем прокурорская проверка показала, что лекарства, именно бесплатные лекарства, те из них, которых вроде бы и нет, в аптеках все-таки при желании можно найти. В чем, собственно, и убедился Александр Петухов. Когда, по его словам, ситуация стала совсем уж критической, он обратился с заявлением в прокуратуру. Поэтому его заявлению была проведена проверка и, как результат, звонок. Из аптеки.
Мне звонили таким недовольным голосом: Петухов, иди получи. Но сейчас меня в аптеке называют деловой. Деловой, хочешь сразу, по закону.
Вот так получил Александр статус делового, а вместе с ним и нужное ему лекарство. Получается, что оно все-таки в аптеке было, только предназначено, возможно, кому-то, как говорит сам Петухов, кто более инвалид, чем он сам. Эта более инвалидность заключается отнюдь не в тяжести заболевания, а в элементарном блате, родственных ли, приятельских ли отношениях с кем-то из аптечного или медицинского начальства. По крайней мере, многим жителям мордовской столицы известно, что некоторые инвалиды совсем не испытывают проблем с получением льготных лекарств. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Этот час на волнах Радио Свобода мы завершаем рубрикой «Моя неделя». Сегодня в гостях у Радио Свобода Евгений Бунимович, поэт, заслуженный учитель России, председатель комиссии по науке и образованию Мосгордумы. С ним побеседовала Вероника Баде.
Надо сказать, что эта неделя прошла так, как моя жизнь. Я занят в основном чем? Всем, что связано с образованием и с литературой. На этой неделе у нас был финал «Учитель года Москвы». Замечательный учитель музыки. Что особенно интересно, да, сегодня, когда всем кажется, что это все полная ерунда, нужно заниматься экономикой. Учитель музыки из великолепной школы Анатолия Пинского победил, а потом был вечер 75-летия Андрея Вознесенского. Наверное, его как раз все увидят по телевизору. А кроме всего прочего, в Москву приехал мой старый друг, поэт замечательный, и переводчик Джон Хай, который переводит сейчас Мандельштама. Была презентация антологии русской поэзии, которую я сделал в Соединенных Штатах. И эта презентация была, так сказать, в полной современной технологии, потому что Дэйна Джоя, такой как министр культуры, что ли, США, он был с нами на видеосвязи, и читали русские поэты, Олеся Николаева, Юрий Арабов, читали американские поэты. Вот так это теперь происходит. А еще, между прочим, у нас ночь музеев, и тоже полно всего, и конференция по Мандельштаму. В общем, нормальная московская жизнь.
А расскажите, пожалуйста, об этой книге. Какие авторы туда вошли?
Это довольно интересный проект. Антология современной русской поэзии, которая вышла в Соединенных Штатах, и параллельно антология современной американской поэзии, которая вышла в Москве в издательстве «АГИ». Туда вошли, прежде всего, молодые авторы. Это послевоенное поколение, уже родившееся после войны. Начиная там с Кублановского и заканчивая самой молодой Анной Рус, туда вошло 44 поэта. Это был мой выбор, я беру на себя ответственность, но, по-моему, он хорош. А американские авторы, мы их тоже не очень знаем, потому что это современные авторы. Но самое главное, что это не то, что мы выбираем из американских авторов, это то, что предложила американская сторона. Вот они составляли это, и это вот первый такой опыт составления, когда они составляли антологию для России, а мы составляли антологию для Америки. Современная американская поэзия, она есть сейчас в Москве, поскольку АГИ ее издала. А наша книга, она, надо сказать, с большим успехом сейчас была представлена в Америке. Я впервые увидел не нашу русскую эмигрантскую аудиторию, что тоже очень хорошо, а именно американскую аудиторию, которая слушала стихи.
А сами вы пишете стихи в последнее время?
Я пишу стихи немного, и поэтому заполняю свою жизнь другой деятельностью.
Евгений Бунимович, поэт, заслуженный учитель России, председатель комиссии по науке и образованию Мосгордумы, гость рубрики «Моя неделя». Вы слушали программу «Время свободы». Продюсер Наталья Флоринская и ведущий Алексей Кузнецов прощаются с вами и желают вам всего самого доброго. В 16:07 сразу после окончания выпуска новостей на волнах Радио Свободы вы услышите программу моего коллеги Ивана Толстого «Мифы и репутации».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он стал 13-м участником голодовки в Лобве, прекратившим акцию протеста по состоянию здоровья.
Среди находящихся здесь людей есть раненые, но они не получают никакой медицинской помощи.
Он прибыл праздновать 60-летие нашего кровопролития.
Сегодня первый рейс мы направили сюда.
Юлия Тимошенко заявила, что ее...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода. Новости».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 15565 и 17730. Свободный информационный мир.